Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Поезд из двух вагонов с маленьким электровозиком медленно полз по горной узкоколейке, петляя среди огромных сосен. Лес казался бесконечным, но более красивых мест, чем здесь, трудно себе представить. В горах Грузии особенно красиво летом. Хотя любители горнолыжного спорта со мной поспорят. И вот впереди показались первые домики села Бакуриани, конечной станции узкоколейки. Народу в поезде было совсем немного. Лето. Не сезон для туристов в этой местности. Выйдя из вагона, я решил не затягивать с выяснением нужного адреса, перемежая русские слова с грузинскими. Удалось установить, что цель моя находится почти на самой окраине селения. Последний из опрошенных мною местных жителей. Старик в бурке, пасший коров, уверенно указал на одиноко стоявший небольшой домик на холме. В груди возникло чувство тяжелого волнения. И сердце учащенно забилось. В голове вдруг появились сомнения. А стоит ли идти? Как она воспримет мое появление? С чего я вообще взял? Что она будет мне рада? Кавычка. Но отступать было поздно. Я решительно зашагал по тропинке. В Хашури я приехал 3 дня назад на свадьбу давнего знакомого Дата. Куча народу, родственников, бурное кавказское застолье, песни, утренний бадун. На следующий день мы с теперь уже женатым товарищем сидели в беседке вдвоем и тут, словно прочитав мои мысли, он спросил: «О ней думаешь?» «Да?» «Заметно?» На лице все написано. Откинулся на спинку лавочки Дата, укусив яблоко и внимательно уставившись на меня. «Как она живет?» «Как живет?» «Так, живет. Бабушка на тело нормально все говорит. На днях в Борджоме ее видел. Одна живет». Дата расплылся в загадочной улыбке. «С бабкой и детьми. Ты же понял, о чем я. Тогда. Совсем одна». Дата заржал, как сивый мерин. «Понятно. Что тебе понятно? Адрес давать? Ну, давай. Ну, давай. Пиши. Гнацвале». Подойдя к калитке, я не сразу решился постучать. В конце концов, снова убедив себя, что движение теперь возможно только вперед, я таки постучал. Послышался скрип открывающейся двери, затем легкие шаги к калитке. «Винес Арес?» — послышался знакомый голос. Подавив комок в горле, я ответил: «Эсме Вар. Тина. Это я. Саша». Дверь калитки распахнулась. Тина ничуть не изменилась за 5 лет. Только теперь вместо дорогого платья, украшений и макияжа на ней было длинное голубое платьице, целомудренно закрывающее колени, руки почти до локтей, и без намека на декольте. Что не могло, тем не менее, скрыть ее достаточно большую грудь. Надо сказать, что и в те времена, когда я познакомился с нею и ее мужем Вахтангом, еще в Москве, она тоже всегда одевалась очень скромно. Скромность была не только в одежде Тины, но и в характере. Это была немногословная, но очень сильная женщина, как морально, так и физически. Ее телосложение не назовешь хрупким. Высокая, со стройной и гордой осанкой, крупной грудью и широкими бедрами. Взгляд ее прекрасных карих глаз всегда был волевым и демонстративно гордым. Поэтому при общении с мужчинами и даже мужем Тина часто опускала глаза. У нее были длинные темные волосы, которые она обычно завязывала на голове так, что была обнажена шея. Кожа Тины была светлой и даже бледноватой. А кавказский тип лица выдавала разве что характерная чуть угловатая форма бровей. Вот и сейчас она стояла с привычно завязанными волосами. В своем скромном платьице и тапочках. Пару секунд она смотрела на меня удивленным взглядом. «Привет!» На ее лице появилась улыбка. И даже искренняя радость. «Привет!» — ответил я, улыбнувшись в ответ. От сердца отлегло. «Ой, что же это я? Заходи!» — опомнилась вдруг Тина. Мы прошли через небольшой дворик в дом. Дом был одноэтажным, но достаточно просторным. Когда мы вошли в прихожую, из одной из трех комнат послышался голос, спросивший по-грузински, кто это пришел. Тина в ответ сказала, что старый друг из Москвы. В дверях показалась бабушка Тины. На тело. Ей было уже под 90. Но она выглядела значительно моложе, сохранив активность даже в таком возрасте. Это Саша. Он очень помог нам тогда. Тина коротко объяснила мое появление. Бабушка одобрительно кивнула и скрылась на кухне. «Как ты нас нашел?» — спросила Тина. «Я был у Дата на свадьбе. Вы давно виделись?» «Давно. Я не смогла приехать, хотя он приглашал. Софико заболела, но сейчас уже все хорошо. Дети в школе?» «Да, проходи». Мы прошли в комнату, где Тина жила с двумя детьми. Сыну Ризо было 10 лет. Дочке Софико – 7. Интерьер не отличался богатым убранством. Но из-за чертой бедности семья не жила точно. Двухъярусная кровать для детей. Раскладной диван для мамы. Письменный стол. Компьютер. Телевизор. На стенах и полу ковры. Достаточно уютная комната. Когда они спешно уезжали из Москвы, дети были еще совсем маленькими. Но казалось уже тогда, в аэропорту, они понимали, что папу больше не увидят. «Посиди, я бабушке помогу на стол накрыть. Да не стоит беспокоиться, я ненадолго. Тебе в Москву когда?» «Через неделю. Я в отпуске. Поживешь у нас. Дата сейчас явно не до тебя. А у нас есть гостевой домик. Там только прибраться надо». Улыбнувшись, Тина вышла из комнаты, оставив меня одного на некоторое время. Оглядевшись, я заметил фотографию в рамке на столе. Там еще не так давно полная семья светилась счастливыми лицами. Муж Тины, Вахтанг, был известным предпринимателем в Москве. У него была сеть коммерческих аптек. Сам по образованию он был врач. Все шло хорошо. Шикарный дом, машина, растущие доходы. Но даже несмотря на то, что 90-е вроде давно закончились, нашлось кому перейти дорогу. Вахтанг был застрелен при выходе из своего офиса. Мрачные воспоминания были прерваны появлением Тины. «Пойдем, обед готов. Скоро уже детей со школы встречать надо идти». Бабушка на тело удалилась к себе в комнату. И мы остались вдвоем. Я узнал, что Тина работает главным бухгалтером в местной туристической компании. Сейчас она тоже была в отпуске. О прошлом мы старались не вспоминать. Для Тины все произошедшее до сих пор было болезненным. Меня всегда тянуло к этой женщине. С того дня, как я познакомился с нею, и я завидовал Вахтангу белой завистью. Но его смерть была шоком и для меня. Сейчас Тина улыбалась, но в глубине взгляда все равно таилась грусть. Мне вдруг нестерпимо захотелось обнять ее, прижать к себе, но я сдерживал все свои порывы. После обеда я проводил Тину до школы. Ризо и Софико вышли вместе, удивленно уставившись на меня. Я даже почувствовал себя лишним. «Это дядя Саша. Ризо, ты помнишь его?» «Да», — вдруг с серьезным видом ответил мальчуган. «Он приехал в гости?» — догадливо спросила Софико. «Да, поживет у нас недолго в гостевом домике». Казалось, я не вызвал у детей Тины неприятия. Всю дорогу к дому они мало обращали на меня внимания. рассказывая маме о проведенном в школе дне, уроках и т.д. Придя домой, мы с Тиной пошли к месту моего обитания на ближайшие дни. Тина открыла ключом дверь флигеля. «Тут надо прибраться», — констатировала она. Когда мы зашли внутрь, я решил помочь с уборкой. В домике была одна комната, но был даже санузел и душ. Пока я занимался приведением сантехники в рабочее состояние, Тина протирала пыль, подметала пол. Я бросил на нее взгляд, оторвавшись на мгновение от разводного ключа. Тина, чуть согнувшись, орудовала веником спиной ко мне. Низ ее платья оказался в ложбинке между ягодицами ее большой круглой попы. Ткань облегала округлости красивой правильной формы. У меня перехватило дыхание. Я вдруг снова ощутил, что безумно ее хочу. Как будто почувствовав это, Тина вдруг выпрямилась и отдернула платье сзади. Когда все было готово, Тина ушла в дом к детям, оставив меня одного и пообещав зайти пожелать спокойной ночи. Я вытащил из своей небольшой сумки предметы первой необходимости и пошел в душ, запустив газовый обогреватель. После душа я ходил по комнате в одних трусах. Заперев дверь, я расстелил постельное белье, принесенное Тиной, на металлической кровати с упругими пружинами. В голову полезли неприличные мысли, которые я сразу постарался отмести. В дверь постучали. Я накинул халат и щелкнул замком. На улице уже давно стемнело. На пороге стояла Тина тоже в халате. «Ну как, обживаешься?» — спросила она, проходя в комнату. «Да, тут очень уютно. Саша, ты о себе-то толком не рассказал». «Да нечего особо рассказывать. Работа, дом, кот, а жена?» «Я в разводе уже 3 года. Превратился в матерого холостяка. А дети? Вижусь с сыном по воскресеньям. С бывшей остались. В общем, в нормальных отношениях. Но у нее уже своя семья. Жаль. Да как сказать. Я уже привык. А я никак не могу смириться с...» Тина вдруг погрустнела. И тут неожиданно для себя самого. Я подошел и обнял ее, прижав к себе. Тина не отстранилась. И вдруг я почувствовал, что ее руки также обнимают меня сзади. Кровь ударила в виски. Через ткань халата чувствовалось мягкое, но в то же время упругое прикосновение ее грудей. Тине было 30 лет, но она была чертовски хороша. Ее крупноватая фигура манила меня до судорог. Тина оторвала голову от моего плеча и внимательно посмотрела в мои глаза. Я больше не мог сдерживаться, и неведомая сила потянула меня к ее губам. Никогда поцелуи мне не доставляли такого удовольствия, как сейчас. Тина закрыла глаза и нежно отвечала мне. Ее руки стали гладить мою спину. Мои же ладони рефлекторно опустились вниз, к ее попе. Она тоже была мягкой и упругой одновременно. У меня внизу все немедленно затвердело. Приняла боевую позицию и уперлась в пах Тины. Наши поцелуи стали более страстными. Мы почти кусали губы друг друга. Я оторвался от ее попы и судорожно развязал пояс ее халата. Тина вдруг отстранилась, распахнула его и сбросила на пол. Она стояла передо мной совсем нагая. Ее груди, словно налитые, выдавались вперед, несмотря на размер и наличие 2 детей. Они вовсе не были обвисшими и лишь чуть колыхались при движении. Их венчали торчащие розовые соски в окружении коричневатых ореолов. Четкая, даже казавшаяся узкой по сравнению с грудью, талия переходила в широкие бедра, между которыми чуть выступал небольшой чашеобразный живот без каких-либо намеков на складки или лишний вес. Все ее тело было весьма пропорциональным. В центре живота была красивая ложбинка пупка, несмотря на полную наготу. Даже сейчас многое было скрыто от моего взгляда. В самом низу живота был небольшой треугольник темных волос, скрывавших вожделенное место. Я тоже скинул халат, и мы снова слились в поцелуе. В таком состоянии мы двинулись ближе к кровати. Я активно начал целовать ее шею. Потом грудь. Тина уже тяжело дышала, почти стонала. Я принялся вылизывать ее твердые торчащие соски. Тина потянула мои трусы вниз и стала нежно сжимать мои ягодицы. Наконец, мы повалились на кровать. Тина легла на спину, широко расставив ноги и согнув их в коленях. Я оперся на один локоть над ее телом, продолжая целовать. Грудь Тины уже покрывали багровые пятна возбуждения. Не в силах больше терпеть. Я свободной рукой направил готовый разорваться от распирающего возбуждения член между ее ног. Он без труда проскочил в горячее, уже давно истекающее соками лона. Тина потянула меня ближе к себе. Я лег на нее сверху и задвигал бедрами. Руки Тины гладили мою спину, иногда несколько царапая меня ногтями. Ее частое дыхание уже перешло в стоны. Глаза ее были закрыты. Казалось, она совершенно отрешилась от реальности. Мой член двигался в достаточно свободном пространстве широкого лона Тины. Стенки его лишь чуть обнимали мою головку. Тина расставила ноги еще больше так, что я стал упираться в стенку матки. Она застонала громче, а я стал орудовать членом активнее, стараясь с каждым толчком дотянуться до преграды. Я чувствовал приближение ее оргазма и совсем уже забыл про свои ощущения. Меня волновало только ее удовольствие. Наконец Тина издала протяжный стон, а я почувствовал судорожные сокращения внутри ее тела. Когда оргазм отпустил Тину, она открыла глаза. «Ты уже все?» — спросила она. «Еще нет», — ответил я, остановившись. «Давай не туда», — прошептала она. Я вытащил член, не сразу поняв, что она имеет в виду. Тина подтянула колени к себе и обхватила ноги руками. «Давай аккуратно». У меня округлились глаза от удивления. От нахлынувших дополнительных эмоций закружилась голова. Я пристроился у согнутых ног Тины и направил головку между разведенных половинок попы. Там все было влажным, горячим и скользким. Нащупав место пониже того отверстия, где только что побывал, я подался вперед. Головка встретила лишь небольшое сопротивление и тут же проскочила внутрь. Сфинктер ануса сомкнулся за головкой и чуть сжал ствол члена. Я смог сделать лишь несколько движений. Как оргазм накрыл. Казалось, все мое тело. Струи горячим потоком извергались внутрь Тины. Я непроизвольно издал стон. И мое тело тут же расслабилось. Тина потянула меня к себе. И я лег на нее сверху. Мы снова слились в долгом поцелуе.